This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Начиная сегодня нашу радиопрограмму, хочу пригласить вас в церковь «Новая жизнь». В 1:30 сегодня, в воскресенье, 29 апреля, вас ждет интереснейшая встреча. В богослужении примет участие Файсал Шариф, прямой потомок Мухаммеда и в прошлом министр Йемена. Он принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Ища истину, он пришел к твердому убеждению, что Иисус – это намного больше, чем о нем упоминается в Коране, и обратился к Библии. Добро пожаловать сегодня в воскресенье в 1 час 30 минут по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния 22046. 103 West Columbia Street, Falls Church, в 11 час 30 минут, воскресенье 29 апреля. А мы продолжаем нашу радиопрограмму.
Душа измучена, очень трудно стало жить тебе. Что от жизни все уже получено, изменений нет в твоей судьбе. Посмотри хоть раз ты на Голгофу. Там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, и горит отцовская любовь. Посмотри хоть раз ты на Голгофу. Невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, не горит отцовская любовь. Отвернулись все родные и друзья, не с кем разделить печаль свою. Позабыли, отказалась и семья, одного оставили меня. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, не горит отцовская любовь. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, и горит отцовская всякий грех, а душа томится и болит. Ты к Иисусу поспеши, Он примет всех, снимет грех и раны исцелит. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, там невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, не горит отцовская любовь. Посмотри хоть раз ты на Голгофу, невинная струится кровь, там увидишь ты Иисуса слезы, не горит отцовская любовь.
прошлой нашей радиопрограмме мы слушали проповедь Чарльза Сперджена о семи словах Иисуса Христа, сказанные им после того, как он был распят на Голгофском кресте. Сегодня мы продолжим эту тему. Давайте еще раз прочитаем Евангелие от Луки, 23 главу.
«Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил:
«Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря:
«Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий».
Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря:
«Если ты царь иудейский, спаси себя самого».
«Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Какая забота, какая самоотверженность и какая необъятная любовь. Иисус не сказал распинавшим его «прочь». Одного такого слова хватило бы для обращения их в бегство. Помните, когда он во время ареста в саду произнес лишь одну короткую фразу, и воины отступили назад и пали на землю. И теперь, будучи на кресте, он одним возгласом мог бы заставить всех, кто был рядом, пасть на землю или бежать в ужасе. Но Иисус не произносит ни одного слова даже в свою защиту. Когда он молился своему отцу, то мог бы сказать: «Отче, посмотри, что они делают с твоим возлюбленным сыном. Суди их за зло, которое они причиняют тому, кто любит их и кто сделал для них все, что только можно было сделать». Иисус не просит об этом. Еще в древности пророк Исаия предрек: «Послушайте, и за преступление сделался ходатаем». И вот теперь это пророчество исполнилось. Иисус просит за своих убийц: «Отче, прости им». С его уст не срывается ни слова упрека. Он не говорит им: «Зачем вы делаете это? Почему вы пронзаете руки, кормившие вас? Почему прибиваете ноги, которые ходили по земле из милости к вам? Почему вы насмехаетесь над человеком, который любил благословлять вас?» Иисус не говорит: «Я прощаю им». Но эти слова можно прочитать между строк, и так они звучат еще сильнее. «Я», Иисус, отказался от своего величия. На кресте он занял унизительное положение просителя вместо возвышенного места того, кто имеет власть прощать грехи. Как часто в словах людей «я прощаю тебя» сквозит эгоизм. Человек утверждает себя в самом акте прощения, но Иисус становится просителем. Друзья мои, он становится просителем за тех, кто убивал его. Да будет благословенно его имя. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Мы воспользуемся этим крестным возгласом Спасителя и постараемся извлечь из него наставление для себя. И несмотря на то, что нас там не было, и не мы предавали Иисуса смерти, мы, тем не менее, стали причиной Его смерти, а значит, тоже распинали Господа славы. Он и за нас молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я хотел бы рассмотреть эти слова не столько с точки зрения толкования, сколько в ракурсе жизненного опыта. Я уверен, что среди нас много людей, к которым можно отнести вот эти слова. Вот о чем я предлагаю сегодня поразмышлять. Во-первых, в определенной мере мы были в неведении. Во-вторых, мы признаем, что неведение не является оправданием. В-третьих, мы благословляем имя Господа за то, что Он просил о нас. И в-четвертых, мы радуемся, получив прощение. Да поможет нам милостиво Святой Дух в наших размышлениях. После песни мы поговорим об этом.
Еще одна упала капля крови. Еще один с трудом удался шаг, и свист бича уже не вызвал боли. Один лишь звон, надрывный звон в ушах. Упал Христос, и в придорожной пыли комок скатался пота, крови, слез. Скатались гореть желчи и полыни, звенящих болью брызг кровавых звезд. А он висит, висит над всей землею, он выше разума и выше звезд, давным-давно простивший нас с тобою. Он ждет нас, потому что он Христос. Прошла толпа, Христа уже распяли, но на дороге вижу я следы туфлей, сапог, кроссовок и сандалий, всего того, во что буты мы. Следы Марии и следы Пилата, следы Иуды и следы Петра, следы мои соседа, друга, брата, следы любви, сомнения и зла. А он висит, висит над всей землею, он выше разума и выше звезд, давным-давно простивший нас с тобою. Он ждет нас, потому что он Христос. Висит Христос, и все к нему приходят. Одни раскаятся, другие, чтоб распять. То солнце жжет, и при любой погоде уходят люди, идут опять. Мы каждый день бываем на Голгофе, отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе, порой прощаемся с грехом.
Обращая взор на прожитую жизнь, я должен сказать, что мы в определенной мере были в неведении. Мы, получившие прощение, омытые кровью Агнца, грешили в значительной мере по неведению. Иисус сказал: «Не знают, что делают». Когда мы жили в царстве сатаны, служили себе и своему греху, это происходило в определенной мере по неведению. Мы не знали, во-первых, страшной сути греха. Начав грешить еще в детстве, мы знали, что поступаем неправильно, но не понимали, что означает собственный грех. Мы продолжали грешить, став молодыми людьми, и без сомнения были повинны в серьезных грехах. Мы знали, что живем неправильно, но находились еще только в самом начале и не понимали, что будет в конце. Мы не видели в грехе бунта против Бога. Нам не приходило даже в голову, что мы насмехаемся над Богом. Ни во что ставим Его мудрость, не ценим Его силу, отвергаем Его любовь и презираем Его святость. Мы не думали об этом, но мы делали это. Грех —
Это бездна. Дно греха увидеть невозможно. Когда мы наслаждались грехом, как сладкой конфеткой во рту, мы не знали о всех тех страшных ингредиентах, которые придавали греху смертельно горько-сладкий привкус. Можно сказать, мы не подозревали, какое большое преступление совершали, когда осмеливались жить, бунтуя против Бога. Думаю, до сих пор я описывал не только свой, но и ваш опыт. В то время мы не знали о великой любви Бога к нам. Я не знал, что Он избрал меня прежде создания мира, даже не мечтал об этом. Я не знал, что Христос стал моей заместительной жертвой. Я не знал, что Он обручил меня себе в праведности и верности, чтобы мне быть вечно в единении с Ним. Вы, дорогие друзья, знающие о любви Христа, не понимали Его любви в прошлом. Вы не знали, что вы согрешали против вечной любви, против необъятного сострадания, против особого чувства любви, которое Бог имел к вам от вечности. Вот в такой мере вы не знали, что делали. Я думаю, мы также не знали в полной мере, что делали, когда отвергали Христа и огорчали Его. Он приходил к нам, когда мы были молоды. Его слова касались сердца, и мы в трепете начинали искать Его лицо, но нас заманил в свою ловушку мир, и мы отвергали Христа. Слезы нашей матери, молитвы нашего отца, увещания нашего учителя не оставляли нас равнодушными, но мы были очень упрямы и отвергали Христа. Мы не знали, что своим отвержением распинали Его. Мы отрицали Его божественность, а иначе бы поклонились бы Ему. Мы отрицали Его любовь, а иначе бы покорились Ему. И по сути, каждый раз, совершая грех, мы забивали гвоздь в Его крест. Но не знали этого. Возможно, если бы мы знали, то не распяли бы Господа славы. Мы знали, что поступаем плохо, но не осознавали всего зла. Мы также не знали, что стояло за нашим промедлением. Мы колебались, были на грани обращения, потом возвращались обратно к своим грехам. Наше сердце ожесточалось, и мы по-прежнему жили без Христа и без молитвы, и каждый из нас повторял: «Я просто хочу закончить текущие дела, мне надо еще немного подрасти, я хочу сначала что-нибудь взять от жизни». А на самом деле мы отвергали Христа и выбирали вместо Него удовольствие греха. Каждый час промедления был часом, потраченным на распятие Христа, часом оскорбления Его Духа, часом выбора в пользу этого развращенного мира и отвержения любящего и вечно благословенного Христа. Но мы не знали этого. Мне кажется, к этому можно добавить еще кое-что. Мы не знали, что значит наша самоправедность. Некоторые из нас думали, что обладают своей собственной праведностью. Мы регулярно ходили в церковь и даже посещали многие другие молитвенные дома. Нам дали новое имя при крещении, мы прошли конфирмацию, или наоборот, мы радовались, что ничего подобного в нашей жизни не было. Мы возлагали свое упование на обряды или отсутствие обрядов. Мы произносили молитвы, мы читали по одной главе из Библии каждое утро и каждый вечер, и чего только мы не делали. Но на этом мы успокаивались. Мы были праведны в своих глазах. Нам не надо было исповедовать какой-то особый грех, и у нас не было причин в прахе падать пред престолом Божьего величия. Внешне мы были настолько хорошими, насколько это возможно, и мы не знали, что даже тогда мы наносили Христу дерзкое оскорбление. Ведь если мы не были грешниками, тогда зачем умирал Христос? Если мы не были грешниками, тогда зачем умирал Христос? И если у нас самих была праведность, то зачем Христос сходил на землю и приобрел праведность для нас? Мы делали Христа лишним, думая, что достаточно хороши без Его искупительной жертвы, что угождаем Богу своей религиозностью, благочинием, правильностью. Но в это самое время мы возводили на престол, принадлежащий Христу, Антихриста. Мы вели к тому, что во Христе нет необходимости. Мы лишали Его славы. Христос мог бы сказать о нас, имея в виду все это: «Они не знают, что делают». Я желаю, чтобы вы спокойно взглянули на свое прошлое, когда служили греху, и убедились, что ваш разум был помрачен, ваш дух был слеп, и поэтому вы не знали, что делали.
Не знал Голгофы. воду поют уста. За его любовь ко мне всегда. Радости спасения дал он мне. Иисус освободил меня. Ко мне пришел Бог час нужды. Мне предложил за ним идти. Усыновление дал он мне. Рука моя в его руке. Славу Господу поют уста. За его любовь ко мне всегда. Радости спасения дал. Меня. О нет, я не вернусь назад. Мне в счастье Божья благодать. Он мне мои грехи простил. И мир мне в сердце подарил. Славу Господу поют.
Далее мы должны признать, что неведение не является оправданием. Господь мог использовать наше неведение в молитве как обстоятельство, смягчающее вину. Но мы сами не можем так поступить. Мы не знали, что делали, поэтому не были виновны так, как если бы знали. Но все же были достаточно виновны, и нам следует это признать. Ибо, во-первых, не забывайте, что по закону незнание не является оправданием. По нашим законам человек обязан знать закон. Если он нарушает его, то не может оправдаться, сославшись на незнание. Судья может счесть это за смягчающие обстоятельства. Сам закон смягчения вины не допускает. Если я нарушил закон, не зная об этом, мой поступок все равно считается грехом. По закону Моисееву за грехи неведения приносили специальные жертвы. Незнание не заглаживало греха. Это видно из слов Христа, ибо если из-за неведения грех перестает быть грехом, зачем же тогда Иисус просил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он просит о милости, потому что люди виновны в грехе, хотя неведение в какой-то мере уменьшает вину. Но, дорогие друзья, мы могли бы знать. Мы не знали, потому что мы не хотели знать. Ведь слово проповедовалось, но мы не стремились услышать его. У нас была Библия, но мы не открывали ее. Если бы вы и я посмотрели на свое поведение в свете Священного Писания, то узнали бы намного больше об ужасе греха, о любви Христа, о том, как мы неблагодарны, когда отвергаем Христа и не обращаемся к Нему. Более того, друзья мои, хотя мы признаем свое неведение, о многих грехах мы все-таки не знали. Позвольте мне напомнить вам кое-что. Иногда мы, зная, что то или иное действие неправильно, не совершаем его. Затем мы подсчитываем прибыль от этого поступка и, продавая свою душу за цену расчета, и сознательно делали то, что, как мы прекрасно знали, было грехом. Разве нет среди нас людей, спасенных Христом, которые должны признаться, что порой поступают наперекор голосу совести? Наперекор Духу Святому, затемняя небесный свет, отгоняет Духа от себя и прекрасно понимают, что делают. Давайте склонимся перед Богом и в сердце признаемся в этом. Вы слышите, что говорит Господь? Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Давайте добавим свои слезы к этому. Прости нас тоже, потому что иногда мы знаем, что делаем, Мы могли бы знать обо всем, что делали, но были в неведении, потому что отказывались думать, хотя наша первейшая обязанность — думать о Боге. Я выскажу еще одну мысль. Когда человек находится в неведении и не знает, как поступить, что он должен делать в такой ситуации? Он ничего не должен делать, пока не узнает, что есть правильно. И в этом была большая наша беда. Хотя мы были в неведении, мы все равно продолжали делать свои дела. И почему мы не выбрали хорошее? Почему, находясь в темноте, никогда не поворачивали в сторону праведности, но всегда сбивались с пути, шли от одного греха к другому? Не говорит ли это о том, насколько испорчены наши сердца? Хотя мы пытаемся поступать правильно, но предоставленное сами себе обязательно выбираем плохое. Оставьте ребенка одного, оставьте взрослого одного, оставьте целое племя без наставления и учения. К чему это приведет? Произойдет то же самое, что и с заброшенным полем. На нем никогда не вырастет сама собой пшеница или рожь. Не обрабатывая поле, вы соберете прекрасный урожай осота, пырея и прочих сорняков. Это говорит о том, что земля сама по себе склонна производить то, что не имеет ценности. О, друзья, исповедайте врожденное зло вашего сердца, так же, как вы исповедали греховность вашей жизни. Признайте, что, будучи в неведении, вы из-за испорченности своих природных наклонностей всегда выбирали злое и отвергали доброе. И когда вы еще не знали Христа и не ценили Его настолько, чтобы принять правильное решение жить с Ним или без Него, вы закрыли свои глаза в солнечный свет. Вы инстинктивно не хотели прийти к Нему, чтобы иметь жизнь. Вам нужен был свет, но вы закрыли свои глаза в солнечный день. Вы жаждали, но не желали напиться, когда были возле ручья. И поэтому, хотя вы и находились в неведении, это было преступное неведение, которое надо исповедать перед Богом. Придите ко Христу те, кто уже стоял у Него и освободились от греховного бремени. Придите те и снова исповедайте свою вину. Обнимите этот крест опять и посмотрите на того, кто пролил за вас кровь, и прославьте Его дивное имя за то, что Он однажды молился за вас. Отче, Отче, прости им, ибо не знают, что делают.
От яслей Вифлеема
Он прошел и был распят, Твой Спаситель Христос. Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос.
Продолжить рассуждение. Мы были в какой-то мере в неведении, но мы исповедовали то, что наше неведение не оправдывает нас. Вы обратили внимание на время, когда Иисус просил о нас. Он молился, когда его распинали. Враги только что забили гвозди, подняли крест, укрепили его клиньями в основании. Тело Христа приняло неестественное положение, так что он мог сказать: «Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались». О, друзья, именно тогда вместо стона и вопля возлюбленный Сын Божий произнес: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Эти люди не просили о прощении. Иисус просил о прощении их. Руки врагов были обогрены Его кровью, но именно в эту минуту Он, Христос, молился о них. Давайте задумаемся о великой любви, которой Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, купавшимися в грехе, пившими грех, как вол пьет на водопое. А Он молился уже тогда за нас, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, так говорит Библия. Благословите Его имя сейчас. Он молился за вас, когда вы еще не молились за себя. Он молился за вас, когда вы распинали Его. Иисус, обращаясь с просьбой к Отцу, использует в качестве довода свое сыновство. Он говорит: «Отче, Отче, прости им». Он был Сыном Божиим, и свое божественное сыновство ради нас кладет на чашу весов. Иисус словно говорит: «Отец, Отец, я Твой Сын, поэтому дай мне то, о чем прошу, и прости этих преступников. Отче, прости им». Иисус обладал великими правами Сына. Он был Сыном Божиим не так, как мы, то есть по усыновлению, а по Своей природе. По вечному бытию Он был Сыном Всевышнего. Свет от света, истинный Бог от истинного Бога. Второе лицо Троицы напоминает Богу о Своем сыновстве и просит: «Отче, прости им». О, как сильны слова из раненого, мучающегося, умирающего сына! Он говорит: «Отец, отец, сделай так, как я прошу! О, отец, прости им, ибо не знают, что делают!» Я полюбил эту молитву за ее необъятность. «Отче, прости им!» Иисус не сказал: «Отче, прости воинов, которые пригвоздили меня ко кресту». Он не включил их в свое прошение. Он также не сказал: «Отче, прости людей, которые смотрят на меня, как на зрелище». Он и их имел в виду. Он не сказал: «Отче, прости грешников, которые в будущем обратятся ко мне». Но он помнил о них. Он не сказал: «Отче, прости моих врагов, отче, прости моих убийц». Нет, с его уст не срывается ни одного обвинения. «Отче, прости им». Я чувствую, что к им отношусь и я. Можете ли вы стать одним из них? Смиренной верой примите Христа, доверьтесь Ему, и пусть слово «им» будет относиться и к вам. Обратите также внимание на то, о чем именно просил Иисус. Не понять этого, значит не понять главной сути просьбы. Он просил о полном прощении. «Отче, прости им». Не наказывай их, прости их. Не вспоминай их греха, прости их. Изгладь его, вергни его в морскую бездну. Не вспоминай об этом. «Мой Отец, не упоминай этого греха против них никогда. Отче, прости им». Благословенная молитва о прощении Божьем широка и глубока. Когда прощает человек, он сохраняет память об обиде. Когда прощает Бог, он говорит: «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Именно об этом просил Иисус задолго до того, как мы приблизились к покаянию в вере. В ответ на эту просьбу нам было дано ощутить свои грехи, исповедать их и уверовать во Христа. И теперь, да будет прославлено Его имя, мы можем благословить Его за то, что Он просил о нас и приобрел прощение всех наших грехов.
Этот радостный день я запомню на долгие годы. Он останется в сердце, как самое лучшее в жизни. В этот день я впервые душою почувствовал Бога и впервые почувствовал силу рождения свыше. В этот день я впервые душою почувствовал Бога и впервые почувствовал силу рождения свыше. Время жизнь торопит и уносит в земную безвестность, а за завтрашний день не посмеет тревога втаиться. Я же верю в Него, доверяю Ему бесконечно. Он ли вечно порвет эти слабые тонкие нити? Я же верю в Него, доверяю Ему бесконечно. Он ли вечный порвет эти слабые тонкие нити? Только в жизни, как в море, все так зыбко и непостоянно. Не всегда мне понятны пути и веления Господни. Только Духом Святым буду верно и мудро наставлен. Он мне путь освещает и днем, и глубокой ночью. Только Духом Святым буду верно и мудро наставлен. Он мне путь освещает и днем, и глубокой ночью.
все помнится день. Этот памятный день моей встречи, первой встречи с Христом, покоривший меня своим счастьем. И Ему посвящать свои лучшие чувства и песни. Пусть всегда будет самым хорошим и сильным желанием. И Ему посвящать свои лучшие чувства и песни. Пусть всегда будет самым хорошим и сильным желанием.
Перехожу к заключительной части беседы, где отмечу, что мы радуемся, получив прощение. Вы получили прощение? Можете ли вы искренно петь «О, радость! Я прощен Христом, всю веру полагаю на Него»? Один молодой человек, занимающий видное место в обществе, который до недавнего времени был воинствующим атеистом, пишет, прославляя Бога, что нашел Спасителя: «У меня не было счастья в этой жизни и надежды на будущее». Мне кажется, это о себе могут сказать многие верующие люди. На что мы можем надеяться в будущей жизни без креста Христова? Самая прекрасная надежда для неверующего человека – умереть. Как собака перестать существовать. У них нет надежды. Поэтому в последние минуты у них нет покоя. Я не знаю ни одной религии, за исключением веры в Иисуса Христа, который обещает нам прощение грехов и полностью снимает с нас вину. Суть нашего учения не в том, что после смерти человек узнает, что он спасен. Мы верим, что мы теперь дети Божии. Верующий Сына Божия имеет жизнь вечную. Вечная жизнь у нас есть уже сейчас. Мы знаем это и радуемся. Мы радуемся прощению, приобретенному Христом для нас. Мы прощены. Я надеюсь, что большая часть моей аудитории может сказать: «По благодати Божией мы знаем, что омыты кровью Агнца». Мы получили прощение благодаря молитве Иисуса. Наша надежда покоится на молитве Христа и особенно на Его смерти. Если Иисус оплатил мой долг, и Он сделал это, если я верю в Него, значит, я ничего не должен. Если Иисус понес наказание за мой грех, а Он сделал это, если я верю в Него, значит, мне не угрожает никакое наказание. И я могу сказать: «Ты искупление совершил, за все сполна ты заплатил, что должны были мы, и ад меня уж не страшит, когда в любви твоей сокрыт, омыт в твоей крови. И коль свободу ты мне дал, и добровольно умирал, исчерпав гнев Отца, Господь свой гнев не явит снова, коль на кресте явил Христовым, не спросит уж с меня». Если Христос понес мое наказание, то это наказание никогда не обрушится на меня. Какой радостью мы обладаем, имея такую уверенность. Наша надежда на прощение основана на том, что Христос умер. Из Его ран текла жизнь для нас. Мы славим Его за прощение, потому что теперь знаем, что делали. О, друзья, не могу высказать, как мы должны любить Христа после того, как тяжко грешили против Него. Сейчас мы знаем, что грех крайне грешен. Сейчас мы знаем, что грех распял Христа. Сейчас мы знаем, что пронзили копьем сердце нашего Небесного Господа. Мы предали самой ужасной смерти нашего лучшего друга и помощника. Сейчас мы знаем об этом и почти готовы пролить потоки горячих слез, вспоминая о том, как мы к Нему относились. Но нам все прощено. Все в прошлом. Давайте прославим возлюбленного Сына, Сына Божьего, за прощение даже таких грехов, в которых были виновны мы. Мы переживаем сейчас из-за этих грехов больше, чем раньше. Мы знаем, что прощены, но с болью думаем о том, каких страданий наше искупление стоило нашему Спасителю. Мы никогда бы не узнали, что такое наш грех, если бы мы не увидели его кровавый пот. Мы бы не увидели ядовито-пурпурный цвет своего греха, если бы наше прощение не было записано алыми буквами его драгоценной крови. И теперь мы видим свой грех и не видим, ибо Бог простил нас, забыл наш грех, забросив его за хребет.
Стою перед распятием на коленях. Прощенная по правдам одному, ты возлюбил меня и не жалея, отдал себя на муки за грех мой.
Я хочу дать несколько практических рекомендаций в заключении. Если вы радуетесь тому, что вы прощены, покажите свою благодарность, стремясь уподобиться Христу. Никогда прежде не возносилась такая молитва: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Но вы молитесь этой молитвой за других. Кто-то оскорбил вас, кто-то распускает сплетни о вас. Помолитесь сегодня вечером: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Давайте всегда будем воздавать добром за зло, благословением за проклятие. И когда мы пострадаем из-за грехов других людей, давайте будем считать, что они совершили эти грехи по неведению. Давайте будем молиться за них и вспоминать об их неведении в наших молитвах, об их прощении. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Я также хочу, чтобы вы помнили о миллионах жителей наших городов. Посмотрите на людей, о которых мне просто стыдно говорить сегодня, и молитесь: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Пусть этот серебряный колокольчик постоянно звенит. Серебряный? Вообще нет, это золотой колокольчик на священнических одеждах. Носите его на своей одежде, ибо вы священники Божии. И пусть он всегда издает эту золотую ноту: «Отче, отче, прости им, ибо не знают, что делают». Если мне удалось сегодня побудить вас уподобиться Христу в этой молитве, значит, я не напрасно трудился. Братья, я вижу основания для надежды о самых невежественных людях, которые только окружают нас. Я вижу надежду для нашего города, для нашей бедной страны. Я вижу надежду для Африки, Китая и Индии. Там не знают, что делают. Это хороший довод в пользу народов этих стран, ибо они находятся в глубоком неведении. Они меньше нас знают об ужасной сути греха и о надежде на вечную жизнь. Вознесите это прошение, люди Божьи. Объедините ваши молитвы в единый мощный поток. Направьте эту молитву огненной стрелой в небеса. Направьте ее к самому Богу. А Иисус поддержит нас своим неотразимым прошением: «Отче, прости им. Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
Спаситель Божий, ведь утренний день, тож відкрий двері йому. Він хоче вселитися в серці твої, мати оселю свою. Часто Ісус вже стояв при дверях, тепер ось він стукає знов. Пусти своє серце, прогонить він страх, він запанує любов. О, як хоче він, щоб ти двері свої йому до серця відкрив. Впусти ж він збудує в оселі твої храм для божественний дим. Часто Ісус вже стояв при
Друзья, наша радиопрограмма закончилась. Я приглашаю вас посетить нашу русскую церковь евангельских христиан. Вы можете прийти даже сегодня, потому что богослужение начинается в 1 час 30 минут. И каждое воскресенье в 1 час 30 минут.
Сегодня, в воскресенье, 29 апреля, вас ждет интереснейшая встреча. В богослужении примет участие Файсал Шариф, прямой потомок Мухаммеда и в прошлом министр Йемена. Он принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Ища истину, он пришел к твердому убеждению, что Иисус – это намного больше, чем о нем упоминается в Коране, и обратился к Библии. Добро пожаловать сегодня в воскресенье в 1 час 30 минут по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния 22046.
Больше информации о церкви вы можете найти в интернете по адресу www.newlifedc.org или позвонив по номеру телефона 571-594-46-58. Еще раз номер телефона 571-594-46-58. Вы также можете позвонить прямо ко мне, ведущему радиопрограммы «Мир вам», Игорю Пустынович, по телефону 540-421-46-81. В течение одного часа по окончании нашей радиопрограммы мы принимаем ваши пожелания, предложения, поздравления и вопросы по телефону 540-421-46-81. Наши радиопрограммы вы можете слушать в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. Я напоминаю, что мы в эфире каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ 700. А теперь до свидания. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Господа не знал я и во тьме блуждал. В этой жизни трудной выход я искал. Кто же мне подскажет, как мне дальше быть, чтобы жизнь на свете счастливо прожить? Кто же мне подскажет, как мне дальше быть, чтобы жизнь на свете счастливо прожить? Человека встретил с чистою душой, он сказал: послушай, вот совет простой. Чтобы жизнь на свете счастливо прожить, надо только с Богом подружить. Чтобы жизнь на свете счастливо прожить, надо только с Богом подружить. С Богом подружил я, жить счастливее стал. О любви Иисуса больше я узнал. Мне Господь великий счастье подарил, чтобы с чистым сердцем я Ему служил. Мне Господь великий счастье подарил, чтобы с чистым сердцем я Ему служил. Ветер закачает травы на лугу, я навстречу ветру радостно иду. Чтобы жизнь на свете счастливо прожить, надо только с Богом подружить. Чтобы жизнь на свете счастливо прожить, надо только